Всем добрый вечер. У нас в студии президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской Академии Наук Александр Шумилин. Евгений Александрович, здравствуйте. Ну, понятно, по должностям наших гостей, что говорить мы будем о Сирии, естественно, которая остается, я бы сказала, самой горячей новостью во всех средствах массовой информации, но за исключением, может быть, Олимпиады. Ситуация в Сирии сегодня обсуждалась даже на заседании Совета Безопасности России. Ситуация в Сирии постоянно обсуждается в Организации Объединенных Наций. Представители различных стран делают потрясающие заявления по поводу помощи, например, сирийской свободной армии. Ну, обо всем об этом мы будем сегодня и говорить. Для того, чтобы вы также смогли принять участие в нашем разговоре, задать вопросы нашим гостям, которые выступают, как вы понимаете, в роли эксперта, вы можете либо позвонить по телефону 8-495-232-1559, либо прислать свои вопросы в виде СМС на короткий номер 5533, не забывая слово «Вести» в начале ваших посланий, либо можете зайти на наш сайт в интернете, находится он по адресу radiovesti.ru, и там оставить свои вопросы и комментарии. Прежде чем начать разговор по каким-то конкретным позициям, я попрошу вас описать видение нынешней ситуации, как вы ее видите. Ну, Евгений Сатановский, давайте мы с вас начнем.
Что?
Вот конкретно текущий момент.
Да я догадался. Ну, вот с моей точки зрения, правительство сирийское отыграло текущие эпизод гражданской войны, тот план, который был реализован в Ливии и со стопроцентной повторяемостью его попытались реализовать в Сирии, провалился, ровно потому, что он был вполне предсказуем. Не удался мятеж в Дамаске, не удалось создать бенгазийского типа бесполетную зону в Алеппо, не пробит коридор от границы Турции, и граница сама с Турцией на сегодняшний момент под контролем правительственных войск. Как следует из логического развития ситуации, будет длительная гражданская война. По ливанскому сценарию община против общины, вбрасывается достаточно денег, оружия, боевиков. Ну, вот то же самое, что было с Чеченской войной с 2000 по 2003 год. А дальше либо будет интервенция и Сирию конец. Либо будет большая война с Ираном, и Асад способен усидеть сколько угодно, хоть даже и десятилетиями, как корейцы северные сидят, хотя уже ни Мао, ни Сталина давным-давно нет. Такое тоже может быть. Либо будет что-нибудь третье, а дальше увидим. Никакого оптимизма здесь нет.
Это видение ситуации Евгением Сатановским, теперь видение текущей ситуации в Сирии Александром Шумилиным.
У меня кардинально другое видение этой ситуации. Прежде всего, ну, соглашусь для начала, что, похоже, правительственная армия отыграла эпизод в Алеппо, вытеснив из каких-то районов повстанцев, но вряд ли за пределы города вообще. Повстанцы, собственно, это признали, но говорят о определенных районах, там Салахиддин и прочем. Ситуация в Дамаске, наоборот, обостряется, поскольку это неизбежно, ведется партизанского рода война, которая не угасает, она только воспроизводится эпизодически в разных районах страны и, если мы говорим о Дамаске и Алеппо, в разных районах этих городов с переменным успехом. Что касается вообще ливийского сценария, что там и духу близко нет никакого, ни с чьей стороны, то есть ни со стороны мирового сообщества, так скажем, ни со стороны там Турции или арабских стран, никаких вариантов. Мысль об этом есть, и призывы к мировому сообществу есть применить ливийский вариант, но чтобы была какая-то готовность, какие-то подразделения, для которых бы расчищали аэродромы в Алеппо и близко.
Это не, ну, может быть, это просто связано с тем, что Алеппо пока еще не в руках повстанцев?
Неважно. Или там зоны свободные от полетов, а призывы к этому есть, но никаких оснований для этого на поле боя нет, да, то есть зон, который можно было бы где-то сосредоточиться повстанческим войскам, открыто.
Ну вот то, о чем говорит Евгений, что провалился сценарий. Думали, вот как вот в Ливии, а вот не получилось.
Так,
вот у него такое ощущение.
В том, что вот у него ощущение, что этот сценарий и готовился.
А у вас ощущение, что не было такого сценария.
Что этот сценарий предотвращен усилиями России прежде всего и Китая. Вот, хорошо это или плохо, мы, может быть, поговорим, но варианта вторжения нет, и близко к ливийскому, и не разрабатывалось, а все, что готовилось и предотвращено Россией и Китаем, это несколько другие сценарии. Сценарии санкционные, сценарии каких-то точечных корректировочных акций, вот, но никак не ливийского варианта в полном объеме и по полной программе.
Это был Александр Шумилин. Теперь по поводу каких-то конкретных совершенно вещей. Глава МИД Великобритании заявил сегодня, что Лондон готов поставлять сирийским мятежникам, так пишут наши агентства, да, бронежилеты и каски. Правда, он сказал, что поставлять будут гражданскому населению Сирии, чтобы они могли спасти свои жизни. При этом глава МИДа британского сказал, что оружие-то пока поставляет сирийской свободной армии рановато, но подтвердил, что будет без малого 8 миллионов долларов дополнительно выделено для закупки и доставки помощи сирийским оппозиционерам. Вот подобные вещи, которые делаются абсолютно открыто, да, когда совершенно абсолютно открыто, с одной стороны, критикуют Россию, говорят, как вы можете поставлять оружие, значит, режиму Асада, с другой стороны, совершенно спокойно поставляют, ну, пока еще не оружие, но деньги, во всяком случае, на это оружие, повстанцам, опять же, совершенно открыто об этом говорят. А как такое вообще возможно? Мы дожили до того мира, когда можно совершенно спокойно о подобных вещах говорить?
И Александр Шумилин. Просто должно, а нужно особенно говорить и поставлять.
Нет, совершенно спокойно.
Обещать, совершенно спокойно поставлять все средства обороны, о которых сейчас и говорилось, да, это
повстанцам.
Обязанность повстанцам, именно повстанцам, да, и которые находятся под массированным огнем тяжелой бронетехники и авиации режима Асада. Вот, оборонительное, ну, там под видом сначала мирного населения, да, но, разумеется,
что это будет... под видом мирного населения.
Нет, адресовано мирному населению, и повстанцами никто не скрывает, кстати сказать, решение о поставках такого рода снаряжения именно повстанцам было принято и неоднократно подтверждено на разного рода совещаниях стран группы друзей Сирии. Вот, и западные страны воздерживаются от поставок оружия, но ясно, что некоторые арабские страны это делают, и в этом нет никакого особого секрета, но история,
это
с оружием,
история
с оружием
это
одна, а то, о чем вы говорили, об оборонительном снаряжении, это более чем нормально, это должно быть и только так.
Евгений, а может быть Россия тоже начнет поставлять бронежилеты, я не знаю, там и каски сирийскому населению гражданскому, а там, глядишь, и оружие начать раздавать сирийским гражданским лицам. И все, никаких проблем не будет тогда с санкциями.
Это вопрос не на мою зарплату, поскольку ни президентом, ни премьер-министром Российской Федерации я не только не являюсь, но и не собираюсь претендовать, а это их работа разбираться, что это. По мне, так я бы уж проще разбомбил сразу Эр-Рияд и Доху. Почему меня к президентскому посту близко подпускать и нельзя? Но у нас сегодня вообще интересная передача, поскольку в рамках, ну, цивилизационного подхода белых людей, европейцев и общедемократических настроений, вот мы с Сашей Шумилиным, дружа по-человечески, ровно противоположно подходим ко всем вопросам арабской весны. То есть, не любя Асада, чем мне его любить как человека, и прекрасно понимая, что все его силовики и вся его алавитская мафия, есть люди брутальные и несимпатичные, всех тех бородатых зайцев из Аль-Каиды или братьев-мусульман, которые там его пытаются свергнуть. Всю ту гопу вежливее сказать не могу, то исключительно по одесской жаргону, которую пригревает Реджеп Тайип Эрдоган на своей территории. Всех тех ливийских террористов, которые через Турцию и Иорданию туда забрасывают на катарские деньги, а также ополчение племен и много кого еще, я там полагаю, людьми ничуть не лучшими, а скорее даже худшими. Не будет там никакой демократии после Асада, и страны там не будет, будет там большая резня христиан и шиитов, и развал этой самой Сирии, которая худо-бедно под Асадами как-то государством была. До них там несколько десятков путчей было, после них ничего хорошего не будет. Будет Ливан. Одна община режет другую. Поэтому счастье от поставок всем этим разрозненным и не начинающим друг друга постреливать уже бандам вооружений наших европейских и американских коллег, наших арабских друзей в больших кавычках, я лично не испытываю, поскольку иллюзий по поводу того, чего все эти банды с этим оружием делать будут, у меня нету. И пока есть Вестфальская система, государство должно со своими сепаратистами, своими террористами разбираться само. Просто Эйбу Линкольну повезло, что гражданская война в Америке прошла до Твиттера, Фейсбука и наличия Лиги арабских государств вместе с НАТО. И он своих прикончил.
Я тебя по-человечески поцелую, но голосовать против твоего президентства буду активно обеими руками.
А он, кстати, сказал, что он не рвется президентом. Он сказал, я не рвусь. Он как эксперт только высказывает свое мнение.
Да, но это то самое, то, что я называю искаженным видением того, что происходит в Сирии.
Это меня вежливо обозвали козлом в эфире, но не важно.
Не-не-не, Евгений, ну уж не надо так прям, да.
Вот, ибо
картина представлена,
да, совершенно в искаженном свете. Заговорили там о террористах и прочее, и о тех пугалках, которые, безусловно, присутствуют в каком-то количестве в протестном движении, в любой стране, в любом протестном движении есть радикалы и экстремисты, и даже террористы, особенно в Сирии сейчас, безусловно. Но это такой мизер, и они не представляют ни лицо оппозиционного движения, не тем более его руководство.
Александр, а кто представляет лицо и руководство этого движения?
А вот, значит, для этого нужно рассказать следующее. Сейчас вот
несостоявшийся президент, да.
Президент даст мне возможность, и я расскажу. Значит, оппозиционное движение – это и есть народное движение, всенародное возмущение, так сказать, диктатуры, которое сначала изначально было мирным, потом было подавлено брутальным образом, силой, выстрелами и прочее, и оно превратилось в движение протеста. То есть это обычные люди, так что разных слоев населения, поэтому определить их очень сложно. Да? Можно определять там и по национальному, и этническому,
нет, принципу,
по религиозному.
Вот кто олицетворяет этих
олицетворяет
людей?
А вот олицетворяет — совершенно адекватный вопрос. Действительно, олицетворяет активисты из числа оппонентов диктатуры Асада, многолетних оппонентов, это интеллигенты в том числе, и живущие за границей, да, это Сирийский национальный совет, и живущие внутри Сирии.
А вот с оружием в руках там кто, собственно, выступает
в руках,
против сирийской армии?
В том числе и простые люди.
Вот те самые интеллигенты, оппоненты?
Они тоже не, ага. Без оружия не ходят. Вот, а с оружием в руках большая часть, да, это очень большой набор людей, это те самые, которые выходили с лозунгами и со знаменами, но потом их самих там и их детей постреляли, и вот их родственники, да, родственники, простые лавочники, да, будем называть, да, чиновники каких-то местных администраций, там жители деревень простые, да. Вот, они с оружием в руках, уже переоборудовавшись в повстанцев, выступают против. К ним добавляется, там, разумеется, очень много всяких слоев, в том числе и перечисленные мной. Но вот эту страшилку пропагандистскую, я ее называю пропагандистскую, про Аль-Каиду, да.
Про бородатых людей?
Да, про бородатых. Ее надо забыть.
Почему
же? Потому что ее говорили про Ливию, там их близко нет, сегодня мы видим.
Опаньки, ее не говорили.
Александр,
а там есть, да, там вообще западники победили, про западники.
А сейчас там кто в Ливии-то?
Вот. То есть бывший министр юстиции – это прозападник, вот палач Кандафи, который ему изменил.
Да. Я говорю, они формально позиционируются далеко, даже от религиозных, так сказать, партий.
То есть Гитлера убили, Геббельс выиграл выборы, он выбирал,
даже от религиозных партий, которые взяли верх на демократических выборах в Египте и в Тунисе, умеренные религиозные. Вот, а здесь, в Сирии, очень публика разнообразная в этом плане, потому что за десятилетия Асада оппоненты вытеснялись за рубеж, и там вот как раз они и тоже сосредоточились в виде руководства, а это вот как раз интеллигенты, да, они приезжали сюда, их можно было видеть, да, Абдельбасет Саид и прочие другие, это доктора, да, это...
Слушайте, Асад тоже прочие. Доктор, между прочим, врач-офтальмолог, замечательная профессия,
да. Вот у него функция
такая. Там сплошь хорошие люди со всех сторон. Нет, только почему-то идет жуткая гражданская война.
Ну, разумеется, гражданская война. Когда есть диктатура, такая, как в Сирии, то избежать гражданской войны невозможно со временем, да, рано или поздно, да, выступление масс против этой диктатуры предотвратить невозможно, рано или поздно. Вот, ну, повторяю, значит, кто еще там в оппозиции? Разумеется, и братья-мусульмане, которые, в общем-то, не в таком количестве.
Да, до кучи,
в том числе. Присутствует, ну, где-то прячется и Аль-Каида, безусловно. Но только не надо вытаскивать Аль-Каиду вместо Абдель-Баседа Саида, который олицетворяет оппозицию,
и говорит, что это... Хорошо, что Бен Ладена уже убили. Вот хорошо, иначе было бы там говорили, что и Бен Ладен ими руководил.
Ну, а что хорошо?
Так и говорят.
Нет, теперь повесить не на кого как.
А Эмману Завахири-то похуже будет.
А, ну да, действительно, есть еще на кого повесить.
Гораздо конкретнее.
А вот даже вопрос очень интересный возникает в этой связи. Вот мы начали с того самого снаряжения, которое обещают поставить защитное вооружение. А почему мы не говорим о том, что вчера, сегодня в Алеппо армия господина Асада изничтожила, превратила в пыль несколько районов, как написано, да, этого города, и якобы это еще не подтверждено, но даже есть признаки применения оружия массового поражения.
Ну как же у нас без оружия массового поражения?
Александр, мы не говорим о нападающей стороне, применяющей абсолютно бесчеловечные методы, и говорим о методах защиты как недопустимые.
Я хочу сказать одно, что вот все, что мы сейчас приводим в качестве того, что происходит в Алеппо, это либо со слов повстанцев, либо со слов официальных властей. То есть никаких наблюдателей совершенно объективных, не заинтересованных ни в той, ни в другой стране, в Алеппо нет, и поэтому мы верим либо одним, либо другим. А про оружие массового уничтожения, почему я так отреагировал? Ну, как известно, в Ирак-то пошли именно, понятно, зачем, нашли.
Это как раз не самое главное.
Здесь
речь не идет об атомных бомбах, речь идет о совершенно других видах оружия массового поражения, по-моему, даже не о химическом, а о каком-то там, я даже не сформулирую, которые, в общем, там, типа радиационные, которые изменяют, в общем, воздействуют на внутренности человека.
О, боже мой.
Да, вот такая информация пошла. Да, ну, такое есть и бывает. Вот, поэтому, может
Обычно говорят о том, что акцентируем внимание на этом,
а не на защитных бронежилетах, которые кто-то кому-то пытается поставить.
Ну, Александр, я так подозреваю, что у Великобритании нет информации вот о том, о чем вы сказали, об этом оружии, иначе они бы что-то другое стали закупать для повстанцев. Они пока только про бронежилеты и каски, которые, видимо, от этого оружия не спасают. Мы сейчас на новости должны прерваться, затем продолжим. Я напоминаю, что в студии Евгений Сатановский, Александр Шумилин, обсуждаем ситуацию в Сирии. Наш телефон 8-495-232-1559. СМС отправляйте на короткий номер 5533, не забывая пароль «Вести».
Другой разговор с Еленой Щедруновой.
Я напоминаю, что мы обсуждаем текущую ситуацию в Сирии. У нас в студии президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский и директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Наш телефон 8-495-232-1559. СМС отправляйте на короткий номер 5533, не забывая слово «Вести» в начале ваших посланий, и заходите на наш сайт в интернете, находится сайт по адресу radiovesti.ru, и наш слушатель просит он пишет так, интересно получить комментарий гостей о том, как ведется информационная война против Сирии, например, почему наши СМИ практически 95% повторяют режим Асада вместо того, чтобы говорить правительство Сирии. Ну, в данном случае слово «режим» — это негативный контекст, да, как бы создает тут же, а правительство Сирии абсолютно как бы нейтральный контекст. Вот мы с Евгения Сатановского начнем. Есть заговор в российских СМИ в этом смысле? Или просто мы так говорим, не задумываясь, что говорим режим
заговора
Асада, не режим?
Нет у нас заговора, нигде ее нет. Был бы заговор, было бы замечательно, с кем-нибудь можно было бы договориться. На самом деле, ну вот мы же сейчас, какой заговор в российских СМИ? Вот мы говорим по российскому государственному радио. У нас точки зрения диаметрально противоположные. Они у нас также не совпадают, как у Асада с его оппонентами. При этом, как говорил герой фильма «Охота на пиранью», это нормально. Поэтому, ну, режим Асада. А режим кого?
Ну, режим — слово негативное.
Кто это вам сказал?
воспринимается многими людьми так вот.
Ну,
и, во всяком случае, отдельными нашими слушателями.
Да ради бога, режим и режим. Это авторитарный режим, это личностный режим, это, хотите, назовите его оловицким режимом, хотите как угодно, это как раз вполне нормальная коннотация. А то, что у нас слушатели все помнят времена Суслова, Андропова, идеологических школ, и некоторое большое количество идиотов до сих пор на эту тему говорят теми же словами, ну так и чего теперь, какой есть, такой есть. А песня «Голубой вагон», она тоже, что ли, имеет негативный оттенок, исходя из того, что этот несчастный цвет так называется? Давайте выходить из теории заговора, режим, безусловно, Асада. А до него был режим его батюшки, Хафиза Асада. И это нормально, потому что в соответствии с тем, что сказал Саша Шумилин...
Я прошу прощения, а можно ли говорить режим Обамы, например?
А нельзя по той простой причине, что там как раз режимов-то нет. А вот и вот тут я как раз перейду к тому, о чем хотел сказать. Совершенно справедливое...
Нельзя?
И республиканского режима нет, потому что вся эта республиканская демократическая, а в Британии трехпартийная система, вот она и дает вам правительство, а не авторитарные личностные режимы. Но, безусловно, режим Ли Куан Ю, безусловно, режим Каримова, безусловно, режим Туркменбаши. А какое там у него правительство? Кого вообще волнует, какое у Туркменбаши было правительство? Система такая. А когда у вас она меняется, и нейтральные фигуры приходят, ну так был режим Сталина, был режим Гитлера, ну и чего теперь?
А так, вот Евгений, вам на это сразу скажут, а зачем режим Асада? Народ Сирии не хочет режима Асада,
значит,
хочет
вот
нейтральную фигуру в правительстве.
Народ Сирии, это все замечательно. Мир устроен не совсем так, как говорят отдельно взятые полезные идиоты, как их называют на Ближнем Востоке, из западных политологических школ, и не менее отдельно взятые, но гораздо более симпатичные, а главное, говорящие по-русски, российские ученые, один из которых сидит рядом со мной, и я его нежно люблю.
Мир так, начинает, что обзывание
так...
у нас идет?
Не-не-не, я их обозвал, а его люблю наоборот.
Понятно.
Дело в том, что мир этот устроен иначе. Мир этот на протяжении десятков и десятков тысяч лет с начала существования цивилизации существовал в качестве племен, а затем государств, вождеств, управляемых персонами, личностными. И это были разные системы, но до возникновения мало мне симпатичных, хотя очень полезных для средневзвешенного теплого компота западной демократии, которая, опять же, периодически переходит в какой-нибудь фашизм. Вон Гитлера избрали же демократическим путем, а потом обратно все равно, если Берлин взяли представители другого режима, так она перешла обратно и дальше существует опять в своем теплом компоте. Вот тогда у вас разные правительства, и считается, что это нормально. Но на самом деле это наследство нескольких десятилетий, в основном после Второй мировой войны, на некоторой маленькой части земного шара, а на всей остальной и на всем Ближнем Востоке, и на всей Африке, и на большей части Азии. Вот там режимы. Иногда это демократические наследственные монархии, как в Индии времен Ганди-Неру, или в Азербайджане, или в Сирии. И ничего тут такого специального нет. Если нет режима Асада, так и страны вполне возможно не будет. Вот это главное бы понять.
Переходим к следующей теме. Вот тут вопрос так сформулирован. Может ли вообще вмешательство других государств изменить ситуацию, прекратить вооруженное выяснение отношений между сирийцами? Вот это вопрос, который пришел сразу, как только мы начали говорить. А я по-другому его немножко сформулирую. Много разговоров о том, что после того, как Кофи Аннан покинул свой пост спецпосланника, что вот буквально со дня на день появится новый спецпосланник и пытается как раз вот, если мы говорим о невоенном вмешательстве других государств, о таком дипломатическом, да, то есть попытается эти стороны как-то свести к некому договору. Так вот, значит, называлось имя господина Ахтисаари, после чего жутко возмутилась Россия, припомнив ему Югославию. А совсем недавно появилось имя бывшего министра иностранных дел Алжира Лахдара Ибрахими.
Брахими.
Брахими, хорошо.
И какая разница, брахи? Кто из них провалится?
Вопрос. Нет, вопрос. Нет. А я сейчас Александра Шумилина хочу спросить.
Святой.
Так может быть, человек, который, собственно, изнутри знает ситуацию на Ближнем Востоке, но все-таки, да, из Алжира человек. Алжир не самая спокойная страна. В Алжире гражданская война, ну, строго говоря, не закончена, скажем так, да?
Ее начали именно при этом человек.
Вот, вот. Так может быть, он как-то лучше разберется в сирийском вопросе и как-то найдет точки соприкосновения между режимом Асада и нережимом оппозиционеров.
На это и рассчитывают, конечно, те, кто его выдвинул, предложил и, соответственно, одобрил в конечном счете его кандидатуру.
Пока еще нет.
Пока еще нет, да, но и одобрят, но одобрят с таким расчетом. На самом деле, конечно, эта история интересна. Он же ведь был посредником не только... Он был уже посредником во многих конфликтах, в ряде конфликтов на Ближнем Востоке.
Александр, хочется узнать, в каких, чтобы понять, чем там все закончилось.
Ну, например, между Ираком и Ираном.
Понятно,
вот,
да, хорошая история.
Алжирское,
да,
соглашение закончилось. Он имел отношение ко всем конфликтам вокруг Алжира, в Полисарио. Он вообще был министром иностранных дел в мои годы, когда я там работал. Вот, фигура эта, конечно... признанный в международном плане, авторитетный. Вот.
А для сирийцев он авторитет?
Да. Он может стать авторитетом для сирийцев. Почему? Потому что он есть символ того, что произошло в Алжире. Я бы сказал, что все-таки гражданская война закончилась. Вот. И,
ну, когда там периодически деревнями людей вырезают,
нет, сейчас,
наверное,
сейчас,
это все-таки...
Сейчас уже не вырезают.
Уже не деревнями,
нет,
да?
Нет, не вырезают, нет. Деревнями это где-то...
Всех вырезали, Саша. Я так подразумеваю, что, поскольку нет, это как на периферии обычно происходило, видимо, деревень там уже не осталось.
Нет, дело в том, что Алжир с его опытом преодоление сначала угрозы радикального исламизма в начале 90-х годов печальным опытом, но неизбежным, да, который вылился в гражданскую войну, закончившуюся все-таки в конце 90-х годов, ну, в начале нулевых. Вот, этот опыт весьма показателен, и там надо сразу пояснить некоторые важные моменты для понимания того, что происходит сейчас в Сирии и в соседних странах Египта. Эти моменты следующие. Что к власти совершенно, казалось бы, законным путем, но на самом деле не очень законно прорывались исламисты, и они были остановлены известным решением генералитета алжирского прекратить избирательный процесс. Вот, поддержан всеми европейскими странами и Россией того времени. Почему это было сделано так? Потому что рвавшиеся к власти исламисты твердо сказали, что мы устанавливаем после победы Исламскую Республику, отменяем все демократические процедуры и прочие прелести, связанные с западной демократией, и у нас будет иранский вариант еще более усугубленном виде, безо всяких выборов, а Исламская Республика.
Это Александр, они были неумны, они могли бы промолчать.
Да. Вот, именно поэтому действие генералов и правительства Алжира было поддержано всей Европой, Соединенными Штатами и Россией. Вот. И в данном случае это не пример. Те, кто приходят к власти в Египте сегодня, в Тунисе, они приходят через избирательный процесс и с обязательством соблюдать все процедуры и все обязательства, которые накладываются вот теми нормами демократическими, которые устанавливаются в этих странах формально. Да? Вот. Как теперь это в Сирии? В Сирии, значит, это фигура, которая может быть принята Асадом, поскольку он в те горячие алжирские годы был членом правительства Алжира при Бен-Шарле.
Имеется в виду вот человек, которого предлагают сейчас,
да,
на пост спецпосланника.
Да, Лахдар Ибрагими. Вот, он может быть принят, и одновременно он может быть принят и оппозицией, как свой человек, который понимает, что есть как, и который понимает, безусловно, процессы и импульсы, и вообще суть происходящего в Сирии, что не Аль-Каида рвется к власти, не алжирские исламисты, а совершенно другая оппозиция. Вот. Поэтому этот человек может быть принят обеими сторонами, и дальше увидим.
Мы сейчас в очередной раз должны прерваться на новости. Напоминаю, что в студии Евгений Сатановский, Александр Шумилин. Обсуждаем мы текущую ситуацию в Сирии. Отправляйте свои смс-послания на короткий номер 5533, не забывая слово «Вести» в начале ваших посланий. Мы продолжаем обсуждать текущую ситуацию в Сирии, и мы тут как немножко вольно себя, да, ведем и так не очень серьезно, наверное, об этом говорим, хотя то, что происходит в Сирии, это страшные вещи. Если бы у нас была возможность показать по нашему телевидению, например, фильмы, посвященные Ливанской войне, началу Ливанской войны, а есть такие фильмы, то, я думаю, все бы немножко по-другому ко всему относились, потому что гражданская война – это страшная вещь, абсолютно. В Сирии, по-моему, абсолютно гражданская война сейчас идет. Так что не обращайте внимания, да, не обращайте внимания на такой наш легкий тон, что называется, разговора. Потому что вещи мы обсуждаем очень серьезные. У нас в студии президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Наш телефон 8-495-232-1559. СМС отправляйте на короткий номер 5533, не забывая слово «Вести» в начале ваших посланий, и заходите на наш сайт в интернете, находится сайт по адресу radiovesti.ru, и вот один из наших слушателей написал: «Я понимаю, почему Кофи Аннан ушел со своего поста, если, рассуждая о мирном регулировании конфликта, одни страны уже вовсю поставляют оружие профессионалов враждующим сторонам, другие готовятся поступить точно так же». Но, строго говоря, дипломат разговаривает весьма интересно. Тут постоянный представитель Франции при ООН отвечал на вопросы журналистов, сказал о том, что Франция... Его спросили о том, что представители свободной сирийской армии захватили иранских граждан. Да. Да? Его спросили, как Франция к этому относится. Значит, представитель Франции при ООН заявил о том, что Франция... Здесь просто английский текст. Франция... против любого насилия, да, абсолютно, когда решили уточнить, а Франция как бы вот, ну, против киднеппинга, ответ был опять же, Франция против любого насилия и прежде всего, значит, против насилия сирийской армии. Вот когда до такой степени идет разговор, что даже киднеппинг, то, что называют, да, то, что вслух говорят журналисты, и он никак не, что, не говорят о том, что это делать нельзя, ребята, да, у вас гражданская война, но какие-то вещи делать нельзя, а говорят, нет, ребята, делайте, что хотите, главное, чтобы это делали не правительственные войска.
Да.
Александр Шумилин.
Да, так значит, эта история удивительна.
Удивительна в чем?
Удивительна в том, что кого захватили. Вот. Вы можете себе представить ситуацию, речь идет о 48 так называемых паломников, что в ситуации гражданской войны, которая разразилась в Сирии, потрясает Сирию, вот 48 паломников иранских, да, таких вот богобоязненных, едут поклониться там к какому-то священному месту, да, вот, и сирийские...
Ну, а же туристы в революционный Египет едут.
Нет, он далеко не река, и там нет никакого кровопролития.
В Сирии
Да, в Египте нет, ну... да, но потом расскажут про Египет. Давай начнем про Сирию. Значит, история здесь весьма туманна, разумеется, похищать никого никогда не следует, вот, но в данном случае в ситуации гражданской войны, в которую вовлечен Иран напрямую, который поставляет сирийскому режиму Асада своих, и в том числе специалистов.
Нет, Александр, нет, у меня вопрос, я не обсуждаю конкретно, что это за люди, я говорю совершенно про другое.
Вот, но если доказано,
бы, если...
что...
Нет, нет, Александр, нет, минуточку, если бы было доказано, немножечко по-другому задавали бы вопросы, наверное, журналисты. Но когда спрашивают дипломата, вы вообще как-то вот порицаете киднеппинг, а дипломат на это говорит, мы против любого насилия,
конечно, а что он
может, ну это немножечко странно.
Ну, против
он
любого насилия.
То, что
так я хочу сказать...
Мы против киднеппинга, но...
Но значит, это значит, мы против всех киднеппинга, но это очень сомнительные люди, которые...
Немножечко.
Да, нет, ничего странного. Там
нет,
просто очень много
позиция.
Иранцев, которые работают снайперами, которые работают в сирийской армии, вот, так, под видом
хорошо.
Паломников в том числе.
Стандарт политики – это двойной стандарт. Стандарт политики, в том числе западной, да и нашей, это нормальное ханжество. Поэтому мы говорим, ничтоже сумневшись, об интеллигенции и о народе, которые ведут борьбу против диктатуры. Мы знаем такую интеллигенцию. Троцкий, Ленин, Дзержинский. В нашей собственной стране. Сталин тоже, может быть, отнесен к интеллигенции. Палач, конечно, палач, но ведь духовную семинарию учился.
Но не закончил.
Мы знаем, правильно, учился. Интеллигент. Мы знаем такой народ. Батька Махно, Григорьев, Петлюра, смазка для штыка. Все эти люди с моей точки зрения. И те из них, кто недорастрелян пока Асадом, вполне вероятно, найдет свой конец в рамках гражданской войны, которую коллега слева убедительно считает борьбой народа против тирании. Не дай бог иметь такой народ, борющийся против, на самом деле, вполне себе тирании. Дай бог тирану победы.
Я в данном случае могу только вспомнить знаменитую фразу французской буржуазной революции: «Революция пожирает своих детей». Я думаю, что это...
Так она, к сожалению, ведь не только детей пожирает, холера бы эту революцию во всей ее бабах.
Давайте конкретный вопрос от наших слушателей.
Не выйдет, господин мой справа, не будет мир жить при ваших диктаторах, никогда.
Так, вопрос, так, давайте, давайте коротко, времени минимум.
Хорошо, Саш, при твоей
минимум времени. Когда будет агрессия против Сирии? После Олимпиады или уже на следующий год? Спрашивает нас слушатель Руслан.
А почему она должна быть?
Вот, ответ Евгений Сатановский, Александр Шумилина.
Я полагаю, что никакого прямого вторжения, которое называют здесь агрессией, не будет, а применяется совершенно другая модель, модель вооружения оппозиции. Оппозиция набирает силу, и она в конечном счете одержит победу, свергнув режим Асада.
Следующий вопрос. Подскажите, а когда можно ожидать демократических революций в Катаре и Саудовской Аравии? Или Америка этого не допустит? Кстати, в Facebook, я так понимаю, что есть и в Катаре, и в Саудовской Аравии. Может быть, в усеченном виде, но он точно абсолютно там есть. Так, может быть, там тоже все-таки революции-то наконец случатся? Евгений Сатановский.
Тирания, которая существует на сегодняшний момент в Саудовской Аравии, гораздо жестче, чем все эти тирании, которые существуют в авторитарных режимах, потерявших власть, или, как в Сирии, теряющих, или даже алжирская военная хунта. Катар тоже держит ситуацию жестко. Бахрейн продемонстрировал. Вышли большинство населения, его задавили саудовскими танками. И на этом все сразу кончилось.
То есть, получается, Асаду жесткости не хватило в свое время, рассуждая так.
Ну, по сравнению с саудовским королем, он человек вот крайне интеллигентный.
Александр Шумилин, по поводу демократических революций в Катаре и Саудовской Аравии.
Ваш беспорядки прогноз. Могут быть, но демократически вот в том стиле, как мы наблюдаем это устремление, да, и с лозунгами прозападными, именно демократическими, как мы наблюдали это в Египте, да и сейчас в Сирии со стороны оппозиции, такого маловероятно, но беспорядки могут быть.
А почему маловероятно?
Там несколько другая ментальность преобладает. Сирия – это вообще светская страна, по большому счету, несмотря на то, что одна из стран, где зародилось христианство. Вот. И многорелигиозная. Катар и Саудовская Аравия – это монорелигиозные страны, жесткие страны фундаменталистского толка. И еще не выросло такое поколение, которая бы под демократическими лозунгами начала свергать нынешнее правительство там, которые эти правительства, восседая на очень серьезных финансовых ящиках, в общем-то, делают свое дело, подкармливая население, в том числе с тем, чтобы снять эту напряженность.
Следующий вопрос. А кто будет дальше после Сирии? Случайно не Северная Корея? Спрашивает Алексей. Евгений Сатановский.
Но Северная Корея мало интересует ваххабитскую ось, Рияд и Доху, поэтому скорее Алжир.
Александр Шумилин.
Северная Корея по той же причине, что и Катар, и Саудовская Аравия, не может быть.
Там немножко другая причина, там интернета нет.
В том числе, и там другая ментальность, потому что люди там действительно превращены в рабов. Не хочу их оскорбить, вот, а посему у них не может быть таких устремлений, как у тех, кто приближен к Европе, а именно в Египте, в Тунисе или в Сирии.
Просят прокомментировать, как здесь написано, выпад свободной армии Сирии в сторону нашей страны, имеется в виду сообщение о застреленном российском генерале, который, оказывается, вообще уже давно из Сирии уехал. Что это было? Очень коротко, значит, версия Александра Шумилина.
О, версия что такова, что такое? Значит...
Документы нашли,
да, документы нашли, да, нашли бумажки, вот, видимо, на трупе какого-то другого человека. Но тот факт, что это раскручено, разумеется, использовано в информационных пиар-целях, да.
Евгений Становский.
Ну, не любят нас братья-арабы, заливники, их агентура и креатура. Почитайте, чего пишут в заливных газетах. Посмотрите, чего передает Аль-Джазира, Аль-Арабия по поводу России. Понятно, мы враг, врагом были, врагом и остались.
Не надо, не надо, никогда не были, а вот стали в результате позиции по арабской весне.
Со времен Афганистана воевали,
а потом стали друзьями.
Воевали, а потом друзьями никогда не были, да, и не станем. Да, Путин, и сейчас поругаемся всерьез.
Путин поедет
за адвокатировать. Саш, я понимаю, году, что тебе симпатичны эти режимы, не надо этих бандитов адвокатировать. По крайней мере, сидеть со мной в одной комнате. Сейчас сильно поругаемся.
Я не говорю.
Я этих моджахедов и прочую банду, которая тебе так симпатична в Сирии, вижу только в качестве смазки для штыка.
И последнее, вот, и очень короткий ответ. Да какое нам дело? Наше дело в нашей стране жить порядочно и мирно. Чем мы действительно Сирии так интересуемся? Вопрос. Ответ коротко. Александр Шумиль, очень коротко. Что нам Сирия?
Сирия – это последняя точка влияния России на Ближнем Востоке и наиболее связанная с Россией с десятилетиями особых связей, в том числе и семейных.
Евгений Сатановский.
Есть свои интересы в Сирии исторические, православные, связанные с гражданами России в Сирии, с русскоязычными, много чего есть. А кроме того, страна у нас все-таки недавно перестала быть империей. Мы привыкли миром интересоваться, еще не отучились.
Я благодарю наших гостей. Это были президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Спасибо большое, что пришли. Это не подрались, что самое главное. Может быть, и в Сирии народу удастся договориться между собой. Всем спасибо. До свидания.